Здравствуйте, сегодня 26 июля, и у нас в гостях Лариса Федоровна Зеркалова с темой «Общение и творчество». Ребята, пишите, пожалуйста, кто хочет задать вопрос, слово, микрофон, имя, город. Если нет возможности включить микрофон, тогда пишите свои вопросы в чате. Саша Пшеничный ведет урок у нас.
Добрый вечер, Лариса Федоровна.
Добрый вечер, Саша.
Как всегда, мы рады вас слышать. Сегодня
я
у нас
тоже
будет
очень рада.
Продолжение разговора, да, на тему общения.
Сегодня будет тема у меня вечная и постоянная – общение, творчество, результативные контакты. Но сегодня тема будет немножечко, ну, как сказать, нюанс этой темы. Оно очень важно для нас. Тема будет такая: образование и наука прожекторов и лампочек. Пора нам, наконец, разобраться, какое образование у прожекторов, какое образование у лампочек, какая наука на плоскости и какая наука, та истинная наука, те истинные ученые, которые и как раз и ведут человечество к высшему разуму, к пониманию, к знаниям. И то, для чего, собственно, мы собираемся здесь, для чего мы стараемся научиться общаться, научиться разбираться в себе, открывать свое призвание. То есть вот такая грань сегодня нашего занятия. Насколько я понимаю, все в порядке, меня видно, слышно, да? Поэтому я могу уже поздороваться со всеми, кто присутствует. Всех приветствую. Сегодня у нас в Москве стало ясно, что, ну, особенно ясно, что третье тысячелетие наступило, ось Земли повернулась, потому что сегодня смог, сегодня жара, окна открывать нельзя. Я работаю в экстремальных условиях подводной лодки, можно сказать. Поэтому... Ну, вот так. То есть все очень непросто. Но, тем не менее, я приехала, и все у нас состоится, мы начинаем. Итак, образование и наука, прожекторов и лампочек. А потом мы будем задавать вопросы на любые темы и как продолжение тоже прошлого занятия. Девиз, которому я следую всегда. Учитесь не у образованных, а у гениальных и мудрых. Но сначала, прежде чем говорить об образовании и о науке, мне хотелось бы немножечко прийти наконец, то есть мы уже очень много работаем давно, но нет пока такой общей терминологии. Немножечко о терминологии, как я ее понимаю и как... Было бы очень хорошо, если бы мы тоже все, не каждый, как вот он понимает, а так, как это есть, как это общее. Это очень важные, на самом деле, термины, мы постоянно их употребляем, ну вот надо с ними разобраться. Итак, о понятиях. Мы часто употребляем такие слова, как «я», мы говорим мужское, женское, мы говорим земное, духовное, мы говорим восток, запад. А вот где тут общее, где тут разное, правильно ли мы понимаем, какой смысл мы вкладываем? Итак, давайте разберемся немножечко. Поэсмология. Вот у нас была картинка, которую я рисовала в свое время по эсмологии, но это такой крест, вверху у нас север, внизу юг, слева запад и справа восток. Рядом с севером написано Ян, рядом с западом написано Ян, рядом с востоком написано Инь, рядом с югом написано Инь. То есть у нас два состояния, две метафоры янские. Это метафоры запад и север. Это метафоры, с которыми человек выходит в общество для своих достижений, для своих проявлений, то есть прожектор северный и западный – это прожектор для общества, это прожектор направленной энергии его вовне, для переделывания, для понимания, для взаимодействия с внешним миром. И вот эта энергия называется «я». А энергия Востока и Юга, энергия внутренняя, направленная внутрь себя, на изучение себя. Это такая интровертная энергия, когда человек избегает общества, избегает какого-то активного проявления себя в обществе и, наоборот, стремится общаться с Богом, вот эта энергия инь. То есть получается, что юг и восток – это инь, запад, север – это янь, инь – это идея, ян – это реализация идеи, ну так, если очень кратко сказать. Инь – это, ну если опять же очень кратко сказать, это духовная энергия, ян – это земная энергия, но мы знаем, что человек может иметь любую формулу. Он может быть запада югом, он может быть, а запада юг или юго-запад, это значит, у него есть и иньский аспект, и янский аспект. Он может быть северо-востоком, это тоже инь и янь. И неважно, мужчина он или женщина. Вообще, инь-стиль, он как-то не очень старается различать. Это разные различия. Есть первое различие наше, все человечество делится на два больших лагеря, так скажем, это женщина и мужчина. А дальше у нас четыре аспекта, четыре метафоры инь-стиля: север, запад, юг, восток. Мужчина может быть вполне юго-восточным, то есть абсолютно иньским, но социум, как вот, ну, в моей лекции было сказано, когда я говорила об осмологии, что такого мужчину не очень принимает социум. Как бы качество его, такая утонченность, такая нежность, эмоциональность, не приветствуется в социуме со стороны мужчины. И наоборот, такой должна быть женщина, так считается. Но куда же тогда деться юго-восточному мужчине или восточно-южному? То же самое северо-западная женщина, Маргарет Тэтчер, например, стальная железная леди. Но, тем не менее, она женщина, тем не менее, она имеет детей. Поэтому просто сказать, что тут женское, что мужское. Так вот, и тем не менее, социум принимает женщину как юг и восток. То есть самая женская женщина, как мы говорили с вами об Отто Вайнингере, о его шкале, где самый мужественный мужчина северо-запад, допустим, слева, а самая женственная женщина юго-восточная справа на этой шкале, а в середине гермафродит. А при передвижении к середине шкалы у нас увеличивается, если идем слева направо, увеличивается количество женских признаков, справа налево идем, увеличивается количество мужских признаков, а гермафродит отличается тем, что он бесплоден. А если мы с вами вот эту, ну, представьте, у кого воображение пространственное развито, попробуйте сделать не горизонтальную линию, не горизонтальную шкалу, а замкнуть ее в кольцо наверху, вот получается такое вертикальное кольцо, тогда у нас гермафродит окажется внизу, а наверху-то у нас окажется самый мужественный мужчина и самая женственная женщина, это будет андрогин, тот самый, которого Зевс разрубил пополам для того, чтобы не задавался и не претендовал на функции Господа Бога. Так вот, женственная женщина, которая у нас на горизонтальной шкале справа, она юго-восточная или восточно-южная. А мужественный мужчина, который у нас на шкале слева, и прям почти рядом с с андрогеном, это север и запад. То есть получается, если вот такую аналогию провести, то получается, что юг и восток, то есть минская энергия, ну так и на востоке принято считать, это именно женская энергия. Северо-запад – это янская энергия, энергия достижения, это мужская энергия. И мы знаем с вами, что женщина – это кто для мужчины? Это вдохновительница, да, для творческого мужчины. Вдохновительница, муза, богиня. Муза – это тот персонаж, который дает энергию, дает вдохновение мужчине. То есть не мужчина у нас является музом, а женщина является музой. А мужчина является воплотителем и созидателем. Женщина его вдохновила, и он пошел созидать. Ну, Бог, аналог Бога. То есть не женщина у нас Бог, а аналог Бога у нас мужчина. Женщина у нас богиня. А женщина – это канал связи с Богом для мужа и детей. Когда-нибудь мы поговорим на тему секса и семейной жизни, секс, духовный аспект, и там это будет очень хорошо понятно. То есть женщина заведует. Я говорю о классическом понимании женщины, не о том, как женщину, мутировала у нас женщина после 17-го года. Я не говорю, хорошо это или плохо, это данность. Женщина сейчас не та женщина, какой она должна была бы являться в классическом варианте. А если нет женщины как начало, то и мужчина тоже за ней следом мутировал. И потому мы сейчас сетуем, что куда делись все настоящие мужчины, почему они стали... все, ну не все, естественно, но почему они так подвинулись в сторону женственности, туда к гермафродиту, к сожалению. Какие-то женские качества проявляются очень ярко, а мужчина все больше, а женщина все больше и больше претендует на роль лидера и на роль такого творца земных свершений, эта роль всегда была за мужчиной. То есть я говорю как раз о классическом, а вот во всех этих отклонениях, ну, если будет нам когда-то, будет у нас такая возможность, мы поговорим на теме секс-духовный аспект. Итак, женщина – это настроение и ощущение. Женщина – это одобрение идеи. А я не говорю сейчас, что она рождение идеи, потому что ведь востоком может быть и мужчина. Но именно юг одобряет идеи. А мужчина – это технология внедрения, то есть воплощение идей, то есть ян. Поэтому лучше не называть, поскольку и мужчина, и женщина могут быть и севером, и востоком, и югом, и западом, то лучше называть вот то, как есть, инь и ян, а не мужское и женское, потому что с мужским и женским мы просто очень запутаемся. Женщины бывают разные, и мужчины разные. Ребенок, живой ребенок, получается тогда, когда соединяются мужчина и женщина. А продукт творчества получается тогда, когда соединяются ян и инь, уже независимо от их пола. Но обязательно должно быть сочетание ян и инь. И тогда рождается спектакль, рождается мост, рождается книга. И очень много всего прекрасного рождается на земле. Вот это первое, о чем я хотела сегодня напомнить, сказать и... ну, дать возможность подумать, задуматься и осмыслить. И второе, что я хочу сказать, о языке, на котором мы говорим. Мы собрались в университете, в очень серьезном университете будущего, в университете третьего тысячелетия. мы создаем новую науку, мы создаем новое образование, то, о чем я буду сегодня говорить. И для нам очень важно как можно скорее овладевать всем участникам университета, всем слушателям овладевать тем языком, на котором говорят, в общем-то, действительно серьезные взрослые люди. Как вот ребенок, например, мы можем долго-долго говорить «бибика», можем говорить «пра», а можем говорить «машинка», можем говорить «гулять». То есть лучше и очень хорошо, когда мы оперируем терминологией правильно. И вот понятия «восток» и «запад», «прожектор» и «лампочка», они настолько емкие, настолько наполненные смыслом, если хорошо понять эти понятия, да, вот такое масляное масло у меня получилось, что их не стоит упрощать, адаптируя под тех людей, которые пока не очень знакомы с этими понятиями. Потому что когда мы ребенку говорим «машина», он очень быстро понимает, что это машина. Ему все равно понять, бибика или машина. А одинаково он учится. И поэтому, вот, на мой взгляд, лучше сразу говорить «восток» и «запад» в их истинном смысле, потому что «восток» – это не просто, не просто идеи и не просто духовность. Когда мы говорим «восток», то человек, который понимает и знает немножко, а знать надо, с одной стороны, очень много, а с другой стороны, немного, он воспринимает «восток» как единое целое. Он сразу видит его внешность, он сразу ощущает его энергетику совершенно особую, он понимает, как «восток» говорит, он рисует себе сразу очень объемный портрет. А этот портрет не только духовность, но вот еще много другого дополняющего. И этот портрет, наверное, в эту среду, я надеюсь, Анатолий и Тамара Панченко нарисуют очень ярко в своем выступлении, которое они хотели сделать в прошлый раз, и которое очень важно услышать вот в полной подробности, потому что это выступление их называется «Семь лепестков инеостиля». «Семь лепестков инеостиля» – это ключ, который позволяет любому человеку, видя другого человека, понимать, кто перед ним, даже без теста. Вы же не можете заставить другого человека пройти тест. Вот перед вами человек, вам нужно с ним общаться. Вам нужно во всей глубине и полноте представить себе, что он несет. Допустим, с собой, что он в себе несет, какие ценности у него, какие слабости у него, какие подходы к нему. Дальше получается наука управления отношениями с этим человеком, что нам очень важно, и когда мы общаемся с начальником, или с контрагентом, или с собственным ребенком, или с собственным мужем. То есть это очень универсально. И вот когда мы услышим до конца «Семь лепестков инеостиля», то каждый пытливый человек, без всяких дополнительных без обучения, да, уже может пытаться разбираться, во-первых, в своих отношениях, которые были в его жизни в прошлом, а во-вторых, просто тренироваться на тех людях, которые встречаются нам на улице, в метро или на работе, и понимать, с кем мы имеем дело. Это очень важное занятие, я просто призываю всех выслушать его, прежде чем задавать вопросы, потому что перед вами откроется очень глубокий мир, очень многообещающий мир, который просто сделает вас волшебниками. А дальше люди пытливые, которых особенно все это заинтересует, они будут изучать эту науку гораздо глубже. Любой человек, даже тот, кто услышал про семь лепестков, все равно обязательно, я считаю, так уверенно, абсолютно, много лет преподаю университет, он обязательно должен сделать для себя свой тест. Потому что по семи лепесткам это только семь лепестков, а тест это 50 лепестков. То есть себя надо знать лучше, чем любого другого человека, потому что вы в своей жизни фигура, а любой человек, любой другой человек в вашей жизни только фон. Фигура – это более интересная для каждого из нас, более интересный объект, чем фон. Хотя это нисколько не должно быть обидно фону, потому что каждый из нас чей-то фон. И мы все в большой игре строим новый мир. И поэтому вот эти новые знания, они очень для нас важны. И лучше сразу их брать во всей полноте и во всей их глубине, чтобы не обеднять спектр их значений. И вот сейчас я хочу перейти к основной части моего выступления, моего урока, где я расскажу как раз о науке, о связи науки и интуиции, связь севера и востока. У нас две метафоры, которые занимаются наукой и образованием, это север и восток. В чем они различны, в чем они похожи, какой вид образования предпочтительнее. Вот об этом мы будем сейчас говорить. Если есть по этой части, о которой я сказала, ну как бы мимоходом, но тем не менее, если есть, допустим, вопрос у кого-то такой горящий, то, пожалуйста, я готова ответить.
Пока еще вопрос. Так.
Подожди, Саша, вот, может быть, текстом есть вопрос зачитать?
Пожалуйста, да, пожалуйста, галочка.
Значит, вопрос такой. Значит, юга и восток, значит, я самая женственная женщина. Тогда почему у меня нет, как у женщины, творческого начала? И я не блещу идеями. Надо работать над собой в этом плане? Ну как? Может быть, просто недоумком родилась?
Нет, недоумки не рождаются. Бог не создает брака, понимаете? Бог очень-очень хорошо отбирает и отшлифовывает тех, кого он пускает на эту землю. Поэтому надо не корить себя, а нужно изучать себя. Вот это как раз моя тема, которой я занимаюсь постоянно, это тема самопознания. То есть это все мои другие темы, они содержат в себя эту. То есть нужно просто себя изучить. Вы просто еще не открыли своих творческих способностей, вы не нашли, в чем ваше призвание, но это кому-то повезло, что вот он с детства, как Моцарт, там в 4 года знает уже, кто он, да? Да и то родители все равно ему создали определенную атмосферу. Но не у всех родители мастера. У нас очень важно, чтобы, когда рождается ребенок, чтобы рядом с ним был мастер. И очень хорошо, если этим мастером является родитель, то есть творческий человек с открытым каналом досологическим, вертикалью тела, душа, дух. Вот если такой человек рядом с ребенком, тогда ребенок еще в детстве начинает понимать свое призвание. А если этого не оказалось, если рядом с нами то, что мы называем жертвы-жертв, то есть наши родители, которых воспитывали родители, замечательные люди, ну, лампочки, добрые, заботливые, но с неразвитым творческим началом, то тогда это творческое начало человек может извлечь из себя, потому что в теле оно есть, его только надо достать. И нужен мастер только для того, чтобы помочь услышать то, что есть в самом человеке. Поэтому человек в любом возрасте может, заинтересовавшись собой, достать это начало и начать совершенно другую жизнь, которая по-настоящему счастливая, наполненная энергией, любовью. Любовь – это когда человек ощущает любовь не в сексуальном смысле, в сексуальном тоже, но это частные случаи, а любовь как поток энергетический через тело – это и есть как раз движение энергии. И когда мы делаем то, ради чего мы на Землю допущены, то мы ощущаем постоянно этот поток. Поэтому люди творческие настолько счастливы и настолько привязаны к своему делу, что их оторвать невозможно. Для них это слаще всего любого другого. Поэтому вот просто так. И не обязательно искать себя, то есть повезло ребенку, которому действительно так повезло, но не надо ставить крест, если этот человек уже не ребенок, в любом возрасте. Поэтому вот так получилось, что мой центр и моя методика, она существует именно для того, для взрослых людей. Я очень люблю работать, во-первых, в очень небольших группах, индивидуально, лично. И, во-вторых, со взрослыми людьми, которые, вот два условия работы со мной. Это первое, огромное желание разобраться в себе. И второе, не удивляйтесь, это побитость жизнью. То есть мне интересно работать с абсолютно счастливыми людьми, у которых все было безоблачно. Ну, знаете, как вот дети олигархов, например, они бывают очень талантливы, они подготовлены, они замечательны. Но у каждого учителя своя аудитория. А моя аудитория – это люди, которые вот, пытаются вышибить эту пробку в бутылке с джином. Они уже попытались. Это как блудный сын, о котором я в прошлый раз рассказывала, который уже побродил по свету. И свет его уже немножечко так порихтовал, поднял. И теперь он пришел и говорит, хочу учиться. А не так, что давай я за тебя заплачу, а ты поучись, пойди, там, может, чего умного тебе там подскажут. Нет, нет, нет. Вот обязательно человек должен сказать сам, я хочу, я готов. Ну вот примерно так. Так что я, к сожалению, не услышала имя того, кто задавал вопрос. Но
Лариса Федоровна, да. Это Валентина, и вот она пишет, что у нее просто нет микрофона. Мне уже 57, и пора, и пока найдешь свое призвание, а уже уходить в мир иной пора.
Так лучше уходить в мир иной тогда, когда ты открыл свое призвание. Потому что, поверьте, даже 5 лет прожить вот в этом состояние счастливого человека, зрячего, с открытыми глазами, гораздо радостнее, интереснее, чем прожить вот так вот в мраке, в болоте. Помните Аланту, как она не знала вообще, что существует свет и что существуют зрячие люди. Я говорю об опере Чайковского. И вот так же можно и уйти в мир иной. И вообще, у вечности нет времени и нет границ. Кто вам сказал, что вам 57? Я вам очень хорошо на это отвечу. Знаете, я тоже не юная, но я всегда... Перед моими глазами великолепный пример. Моя бабушка умерла в 104 года. И когда я думала, что она уже старенькая, что ей уже там 60, я даже не знаю, ей, наверное, было 68, когда я родилась. Ну, значит, ей было уже 80, когда я подрастала, мне казалось, что она уже старушка глубокая. А потом я поняла, что нет, можно ведь считать от обратного конца. И в наших руках, сколько времени мы проживем, это же Бог совместно с нами дает нам этот срок. У нас есть способы прожить дольше. Но зачем жить дольше, если у нас нет вот этого света в глазах, нет этого канала и нет счастья? Тогда человек себя приговаривает к смерти и говорит: а мне уже, знаете, за 60, уже пенсионный возраст. А врачи ему говорят: а чего вы, батенька, матушка, хотите? Пора, возраст. И если человек не скажет: а я не знаю, что такое возраст, я хочу быть, как сказал Лермонтов, хочу забыться и заснуть, да, но только вот в хорошем состоянии, чтобы в груди дремали жизни силы, чтобы душа вздымалась тихо грудь. И вот в этом состоянии тихо уйти, а в каком возрасте, не важно. Важно, чтобы жизнь до этого момента ухода, перехода в новое качество, чтобы жизнь была полноценна. Поэтому если в 57 лет, Валентина, вы задумались об этом, вы представляете, какое это счастье. Поэтому, но торговля вселенная не признает, и халява тоже, знаете, вот этого нет. Поэтому говорить вселенной: я не о вас, я вообще, я ведь много людей видела, но вот так вот кокетничать, да, как бывает, люди возрастом кокетничают, что, ну, я уже старая, да куда мне, ну, тогда, так это же выбор. И Вселенная, она очень добрая, она выполняет наши желания. Ты считаешь так? Ну, ты, конечно, с внуками посидела, у подъезда со старушечками там семечек поела. Правда, уже ведь пенсия, куда ж дальше? А можно в это время только начинать жить. Посмотрите на западных женщин, как они ездят по миру с рюкзачками своими, по всяким нашим Эрмитажам и Третьяковским галереям. А им за 90. Так что каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Правильно сказал поэт. Спасибо, Валентина. Вопрос был очень такой емкий. Я думаю, что ответ получен. Тогда я продолжу.
Лариса Итак, Федоровна, у нас есть еще вопрос. Да? Вы продолжите или мы вопрос вот ответим? Как вы хотите?
Вопрос, если не длинный, то давайте.
Александр.
Угу, пожалуйста.
Александр. Хорошо, продолжите, значит, Лариса Федоровна.
Значит, продолжим.
Хорошо. Я хочу сегодня дать такой законченный кусочек вот той темы, о которой я сказала, и после этого у нас будет время на вопросы, так что я отвечу на любые вопросы. Итак, пожалуйста, продолжаем. Сейчас я попросила бы вас, Ваню, дать рисунок 6, который я прислала сегодня. Так, вот мы видим такой рисунок. Называется «Базис». Я все время говорю, что для того, чтобы состояться в этой жизни, для того, чтобы учиться чему-то, нужно обрести базис. Больше того, я говорю, и я некоторые вещи буду говорить так, как я их понимаю. Вот не то, чтобы я хочу себя как-то сильно похвалить, но я и не люблю такой очень большой избыточной скромности. Мне нравится говорить так, как оно есть. Так вот, что я заметила? Ко мне, я уже 14 лет веду занятия, и ко мне приходят люди после разных других занятий. Или они очень много читают разных книг духовного плана, развития личности – бизнес, ну там Наполеон Хилл, энциклопедия такая, начало всего, да, и так далее. То есть книги вот такого плана о лидерстве, все это в какой-то мере говорит о духовном развитии, вообще об интересе человека к себе, к своему внутреннему миру. Потому что нигде, ни в творчестве, ни в бизнесе мы не можем проявиться полноценно, если мы этим не заинтересовались. Так вот, что я заметила. Я начинала с того, что я работала в сетевой компании, но эта компания, она была из первых и очень культурных. Это был такой международный клуб «Healthway», «Путь здоровья», и там был великолепный университет. Вот в этой университете, в этой сетевой компании я проработала, или проучилась, скорее, про меня-то так сказать надо, 2 года. Причем я не пропустила ни одной бизнес-школы, ни одного заседания этого университета. Потом я стала сама вести презентации, а потом я стала вести там школу ораторского искусства. Вот там, еще не зная эсмологии, я просто ощутила такую вот огромную разницу между тем, чему учит бизнес-школа, как зарабатывать деньги. Я прилежно училась, но я поняла, что я привлекаю людей прекрасно, но мне неинтересно вот все дальнейшие движения, мне неинтересно, то есть мотивация, заставлять людей куда-то идти, что-то покупать, отслеживать их чеки, не чеки, а вот то, что они там купили, сколько чего, перекладывать эти баллы туда-сюда так, чтобы получилось больше. Вот эти северные, вот эти западные моменты, мне неинтересно. Но я же не знала тогда, что эсмология. Я стала думать, а что же мне интересно? А интересно разговаривать с людьми, а интересно привлекать людей, когда на презентации я выступаю, по ползалу остается и подписывается, а потом я не знаю, что с ними делать, потому что все остальное дальше мне не интересно. Мне очень интересно изучать продукт, который там был, применять его, отслеживать результаты, потому что я очень интересуюсь здоровым образом жизни, и ученица в свое время Шаталовой, там, то есть это дальних времен еще идет, поэтому все это было очень интересно. И мне очень интересно обучение в университете нашем, международном университете Healthway, и преподавание в этом университете. Вот, оказывается, что интересно. И еще очень интересно, что я выявила там. Это я поняла, что сетевые компании — это не только наука получать деньги, зарабатывать, да, причем замечательная. Я там была тогда, когда было трудно с деньгами, было трудно с товарами, и поддержку я определенную на то время получила. Но самое главное, что я увидела в этих великолепных школах, у нас ректором был магистр Гарвардского университета Кёрк Ректор, и я благодарна ему за эту науку, я поняла, что это наука управлять. И я поняла, что это самое главное, что я увидела в сетевой компании. И я поняла, что, освоив эту науку, вот своей сетью управлять, вот мотивировать людей, вместе добиваться результата совместного, такого командного. На самом деле это путь и куда хотите, в любые государственные структуры тоже. Или преподавание этим людям, или обучение этих людей. И когда я увидела, а это был 96-й год, что люди абсолютно не говорят, что абсолютно боятся подойти к человеку и что-то ему предложить, а уж какие-то деньги там взять, это же вообще считалось страшное дело, спекуляция, наживы и так далее. Но самое главное, что они немы, они не умеют говорить. Это даже вам, вы мне не поверите, если я вам расскажу про мои первые занятия, когда ко мне приходят люди учиться ораторскому искусству, а я их прошу, поднимите, пожалуйста, руки. Кто может на улице подойти к человеку и спросить, который час? И у меня из 12 рук поднимается одна. Я говорю, а остальные, ну, как-то неудобно человека беспокоить. Понимаете, это советское время, этого сейчас уже никто не помнит. Сейчас ко мне такие ученики не приходят, но это было. И когда я стала преподавать ораторское искусство, я убедилась, что приходят ко мне люди, которые, ну, там, потом начали книги читать, появились какие-то другие тренинги. Но оказалось, что то, что даю я, это есть базис. То есть это та основа, после которой любая надстройка, любые другие здания, полученные до того или полученные после того, они находят свое место. Они как бы раскладываются по ящичкам. Мне очень нравится другой образ. Я себе представляю дуб, образ дуба почему-то мне близок, у которого есть ствол, у которого есть ветки, у которого есть листочки. И вот любое знание новое, которое я получаю, я вот на этот досологический дуб могу навесить там эти листочки, где их надо навесить. И когда мне нужно воспользоваться этим знанием, я могу снять именно ту информацию, которая мне нужна. И таким образом, вот говорят у Наполеона Бонапарта, было это качество готовности памяти, когда он мог на любую тему говорить, потому что его знания, возможно, по ячейкам вот этого секретера или вот этого дуба по листочкам. То есть очень часто нам задают какой-то вопрос, а мы не знаем, мы знаем это, но вот оно у нас не готово. Надо потом как-то вспомниться, ах, вот что надо было сказать. А вот в этот момент этого нет. Так вот этот базис, которым я и занимаюсь, он превращает хлам, превращает кучу такого необработанного материала, полученного человеком, в абсолютно структурированные знания. И после этого человек, уже получая новые знания в разных других местах, во-первых, он их умеет отбирать, он их умеет тоже структурировать и дополнять свою мозаичную картину. Если помните, в одном из уроков я говорила о калейдоскопе и мозаике. То есть он сразу достраивает свою мозаику. Основу этой мозаики я ему даю. И насколько бы он ни был эрудирован, у него все равно общая картина уже есть. И иногда приходят люди, которые говорят, ой, я столько уже слушал, но у меня все это в куче. И эта куча прекрасно разгребается. И что я обнаружила? Что когда ко мне приходят люди, ну вот, например, на мою аудиторию приходили читать лекции, допустим, те же Анатолий и Тамара Панченко. И вот эта подготовленная аудитория с базисом, она воспринимает очень благодарно, очень пытливо. Она извлекает очень много информации из той же самой информации, из которой другой человек то ли извлечет, то ли нет. И вот так, работая с разными преподавателями, я обнаружила вот эту вот удивительную возможность именно базиса. Так, а что же такое вот этот самый базис? А базис – это и есть основа творчества. И если наши знания опираются на этот базис, то тогда мы получаем знания качественно по-другому. И вот в этом мы с вами сейчас разберемся. Итак, мы с вами видим на картиночке вот такую сиреневую линию, сплошную, на которой написано слева «граница личности». То есть то, что внутри сиреневой линии, это есть то, что внутри человека. А то, что вне сиреневой линии, это то, что вне человеческой личности. Ну, мы с вами знаем, что когда мы приходим с вами в школу плоскостную, то никто нас про личность не спрашивает. У нас 40 человек на одного учителя в классе, и учителю не до личности каждого. Ну, об этом известно, и я говорила, и другие говорили. Поэтому так у нас на плоскости. И когда мы приходим с вами вот в такую плоскостную школу или институт, то знания нам начинают давать по стрелке, которая вверху справа, стереотипы догма. То есть стрелка направлена от личности. Вот сидит 40 тел, неизвестно, там мыслящие они или не мыслящие, но в них надо вложить знания. А индивидуальность этих тел никого не волнует. Я, конечно, утрирую, но тем не менее, вот услышите. Мало кого волнует их индивидуальность. Важно, чтобы они сдали ЕГЭ и, ну, и как-то ушли на свояси, получив свои знания. Движение по получению знаний у нас идет вовне от личности, то есть не к личности, а от личности в бесконечность. Вот так получает знания плоскостная школа, так развивается плоскостная наука. А вот этот серый фон, который вокруг нашей личности, это развитие, то есть это развитие человечества и развитие человека, как оно происходит, когда мы все-таки знания получаем. Мы же их получаем, мы в школе все-таки что-то слышим, но сейчас расскажу, как мы получаем, но тем не менее кое-что у нас остается после того, как мы окончили школу и институт. И когда человек или когда ученый что-то изучает, то вот площадь, полученная вот этого серого круга, ну, кто геометрию не знает, лучше тогда и не заморачивайтесь. А кто понимает, то геометрию помнит из школьных лет, прошедших движение к бесконечности. То посмотрите, у нас получился вот такой вот круг наших полученных знаний, ободок такой, да? Но ободок-то все увеличивается, радиус растет, и вот само превращение становится все меньше. А есть другой способ получения знаний, когда мы интересуемся именно тем, что у нас внутри. Вот этот как раз метод мне нравится, именно это и есть базис и ключ ко всем другим знаниям. То есть мы движемся внутри личности, и у нас внутри есть точка, которая называется «высшее я». На самом деле точка «высшее я» и точка «бесконечность» – это одна и та же точка. То есть на самом деле это не просто плоскостной круг, а это вот такой вот, по-моему, это называется Тор, насколько я отличница, помню предмет, по которому в школе у меня была пятерка. Ну, вот, по-моему, это так. Такой бублик получается, да? И вот эта точка бесконечность и точка высшее я, она соединена в одну. Но либо мы к ней движемся вот в сторону бесконечности, либо в сторону высшего я. Это абсолютные божественные знания, то есть это истина. И управляет этими знаниями высший разум и там, и там. Но, смотрите, когда мы движемся внутрь личности, то вот этот ободок, мы получили столько же знаний, но превращение для человека и для человечества получается значительно больше, потому что радиус уменьшается, и вот движение получается гораздо быстрее. И чем больше я двигаюсь внутрь собственной личности, тем быстрее я приобретаю знания и устойчивость в этом мире. Ну, как высший такой, высший пилотаж, да, это, помните, как описывает Мегре Анастасию, которая, в общем-то, не ходила ни в какие университеты, но, тем не менее, она знала все, что происходит в современной науке, живя в своем кедровом рае. Но она именно всю жизнь чем занималась? Она двигалась внутрь собственной личности. Она училась получать все ответы через свое тело. Я тоже об этом говорила. Я просто сначала говорю, и это может быть труднее понимать, но по мере того, как мы с вами будем заниматься дальше, вот эти понятия будут открываться все лучше и лучше, и вам будет все лучше и лучше это понятно. То есть тело является тем инструментом, которым мы получаем знания, а совершенно не мозг. У мозга, вообще-то говоря, совершенно другая в жизни задача. Но это уже совсем запредельные знания, о которых, ну, как-нибудь еще в другой раз мы поговорим. Но я все-таки скажу, чтобы не оставалось вопросов. Задача мозга, мозг это как бы личная планета человека, и задача мозга создать такую гармоничную среду внутри человеческого организма при тех неприятностях, которые нас ждут во внешней среде, будь это негармоничные отношения, будь это смог, будь это жара, будь это любые катаклизмы, которые происходят, и вот, то есть какие-то космические энергии, которые идут на нас, их нужно чем-то встретить. Почему-то при той же самой жаре одному человеку замечательно, а другому очень плохо. И вот это, этим управляет наш мозг. Это то, что в нем, ну вот как Алекс говорит это слово, животное. Это совершенно верно. То есть это то, что, что позволяет выжить организму. Вот для этого придуман природой и Богом создан мозг. Но просто оказалось, что у него гораздо больше возможностей, и его можно приспособить, например, чтобы получать школьные знания, что очень нерационально, как мы увидим с вами дальше, а рациональнее получать знания телом, то есть как озарение. Таким образом, мы получаем знания очень быстро, и 57 лет для нас не предел для того, чтобы изменить свою жизнь, которая 57 лет проходила совершенно в другом ключе, и вдруг падает пелена с глаз, и человек начинает... Алло?
Лариса Федоровна, чуть не было слышно где-то какое-то время вас.
А вот только сейчас я увидела эту...
5-7 секунд, Лариса Федоровна, недолго.
А, 5-7, недолго, да? Ну вот, я хочу сказать, что движение внутрь, к высшему «я» или к высшему разуму, что является практически одним и тем же, это есть движение к себе настоящему, я это называю, путь к себе настоящему. То есть это понимание себя, самопознание. Вот опять мое слово, самопознание. Понять себя. Я считаю, это такой основой. Бессмысленно изучать какие-то внешние вот эти вот стереотипные, догматические, плоскостные науки до того, как ты узнаешь себя. На самом первом занятии я говорила, что у нас есть как бы три составляющих нашей жизни в обществе. Это успешной жизни в обществе, то есть не в ашраме, не где-то там в горах, в пустынях, а именно полноценной жизни в обществе. Это понять себя, я творческий, вторая часть – это я и общество, и третья часть – это я и Вселенная. Вот эти все три части, их нельзя разделить. Если я, не зная себя, абсолютно такая голенькая, незащищенная, прихожу в общество, общество такого человека склёвывает, съедает, уничтожает. Выстоять очень трудно. Чтобы выстоять, очень часто приходится опускаться в яму. А если человек знает себя, это раз, да, вот он движется к высшему «я», а дальше ведь он движется к высшему «я», то есть он еще и открывает для себя поддержку Вселенной. И вот в этом качестве он приходит в общество, когда общество раскрывает ему объятия, такого человека все любят, все ждут, и такой человек становится известным в обществе, признанным, и свои дивиденды он получает не только от общества в виде материальных каких-то благ, но самое главное, что он получает свои дивиденды от Вселенной за выполнение задачи, ради которой он родился на свет, эти дивиденды в виде счастья. То есть ни любви, ни счастья нам не может подарить общество. Не может. Нет у него таких сил. А никакой правитель, возьмите Сталина или Брежнева, которые владели страной, она была в их распоряжении, они не смогли сделать своих дочерей счастливыми, они смогли найти им мужей, они смогли обеспечить их материально, но счастливыми ни та, ни другая не стали. Это были разрушенные, несчастные женщины, потому что не может никакой правитель Земли решить тот вопрос, который решает только Бог, только Вселенная. Так вот, мы с вами видим, что движение к бесконечности – это есть янское развитие науки. Янское развитие науки. А движение внутрь, в сторону самопознания, в сторону высшего «я» – это есть иньское развитие науки. И вот эти два развития, два качества развития науки и развития нашего образования, они абсолютно разные по своим возможностям.
Ребята, пожалуйста, у кого есть вопросы, пишите, пожалуйста, слово микрофон, свое имя и город. Да, у нас что-то со звуком, пишут, что сильный дождь и гроза. Делаем все возможное.
Ведь у нас количество...
Лариса Федоровна. Вы опять секунд на 10 вылетели.
Я опять вылетела. Ага, ну что, сейчас меня слышно, да?
Да, сейчас хорошо.
Значит, наука может развиваться, как я говорила, северно или восточно, да? То есть мы знаем, если вы уже слышали, Анатолий Леонидович, или я говорила об осмологии, что тип троечка, тип северо-восток или восток и север, это тип ученого. Это тип истинного ученого, особенно тип восток-север, это тип гениального ученого, у которого есть канал связи, неважно, чем этот человек занимается. Он может не найти свое призвание в этой жизни, он может заниматься совершенно чем-то другим, но он все равно по своему типу мышления гениальный ученый. Ну, я такую маленькую притчечку скажу к этому. Господа Бога спросили, а кто самый выдающийся полководец на свете? И он назвал фамилию. А ему говорят, да как же так, да ну что, это шутка что ли, это же пьяный сапожник с нашего перекрестка. Какой же он великий полководец? То есть вот так, он не знал, что он великий полководец. Он никогда не двигался внутри собственной личности. Он пытался двигаться наружу, в бесконечности. И в результате он стал сапожником, и то, слава Богу, что не бомжом. Но он при этом стал пьяницей, да? То есть алкоголиком. Отчего человек становится алкоголиком, наркоманом, я, наверное, об этом уже говорила, именно от того, что он не реализован, от того, что он не двигается внутри собственной личности, и не понимает себя. А на самом деле он был рожден на этой земле именно как великий полководец. Так вот, восточная метафора – это ученый, именно движущийся с каналом, с вертикалью к высшему «я». И северная метафора, такая зашкаленного севера – это человек... очень скучно, но у него есть озарение. А северный ученый, он обкладывается большим количеством томов и компилирует то, что новое, что можно извлечь из разных трудов. Или он берет идею восточного ученого и превращает ее в учебник. То есть он пишет там таблицы, диаграммы, анализ, разработки, и получается у него диссертация. Восточный ученый не всегда даже и следит за своими идеями. А северный ученый подхватывает эти идеи и воплощает в жизнь. Но это я сказала о севере. Все-таки север – это мы считаем прожить. А есть ученые и чисто плоскостные, такие лидеры желтой зоны, мытари, которые получили образование, может быть, и не одно, но они защитили диссертацию, и, может быть, и не одну. Но мы знаем, как на плоскости защищаются диссертации. У восточного ученого его проект принимает Господь Бог, у плоскостного ученого его проект принимает ученый совет, который подвержен различным плоскостным привычкам, то есть определенным стереотипам, нормам поведения. Ты мне нравишься, ты мне не нравишься, я тебе брошу черный шар, потому что ты мне со мной не поздоровался, или ты мне дорогу перебежал, ну и так далее. Короче говоря, о грустном не будем. Но диссертации пекутся как блины. Академики возникают по плану. Вы можете себе это представить? По плану. Вот есть разнарядка, нужен академик. И он, конечно же, находится и создается. То есть такие, я не говорю, что это всегда, везде, что... Нет, но каждый человек знает, сколько в нем вот этого иского и сколько в нем плоскостного. Да? Ученые тоже понимают, как он создает свои идеи, как он расплачивается банкетом, или ходит как объект насмешек уличных мальчишек, как, например, Циолковский, да? Непризнанный своими соотечественниками и современниками, но абсолютно гениальный, странный, непонятый, увлеченный, аскетичный человек, который не гонится за внешними атрибутами, наградами и прочим. Вот, вот так. Москость очень часто, не умея понять, стремится уничтожить инского ученого. Почему? Потому что на плоскости ведь что у нас является критерием твоего образования? Диплом, корочка, картонная корочка, которая, как я уже говорила, неизвестно каким путем полученная. А если она полученная честным высиживанием на скамьях университета, что вполне возможно, то сам метод преподавания не дает возможности человеку полноценно эти знания получать. Вот мне кажется, что немножко уже нужно сделать некоторый перерыв, сейчас ответить на вопросы, и, может быть, даже следующую очень важную тему о том, как же мы получаем знания, нам придется отложить на следующий раз. Хотя у меня на следующий раз задумано тоже очень интересное и очень важное. Но давайте все-таки сейчас я готова ответить на вопросы. Немножечко разрядочку дадим.
У вас такая плотная информация, в общем-то,
непрерывные
души. И поэтому, когда длинный кусок, то нужно вспомнить, что было до этого.
Знаете, понятно. Я сейчас одну секунду дам рекомендацию. Я считаю, что такие вещи просто надо слушать с карандашом в руке. И когда возникают по ходу вопросы, вы просто записать. То есть не куда-то, а вот себе на листочек записать, и как только так сразу.
Да, пожалуйста. Кое-что-то я успел записать немножко. Я вот что хотела вас уточнить, Лариса Федоровна. Вот общество, вы сказали, не может сделать человека счастливым, да? То есть счастье находится внутри самого человека. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот когда человек в одиночестве находится, он очень плохо себя чувствует.
Сейчас, на секунду перебью и скажу ту фразу, которая вот к нашему базису тоже относится. Счастье Божие внутри вас есть. Да? Вот как раз к нашей картинке. Вот счастье Божие, оно вот это самое высшее я. Вот ты движешься внутри себя, и вертикаль, то, что я рисовала на первом моем занятии. Вертикаль – тело, душа, дух. А тело, душа, дух – это есть тонкие тела человека. О них я тоже рассказывала. Только, может быть, трудно сразу так. Придется потом со временем как-то еще с этим разбираться. Да, слушаю дальше.
Ну вот то, что я спросил, Лариса Федоровна, вот общество не дает счастья с одной стороны, да, то есть не во власти общества, но общество, отсутствие общества способно сделать человека несчастным. Ну, да. Я имею в виду уже совсем полностью, то есть когда человек в одиночестве или совсем очень узкий круг остается, да?
Нет, я бы так не сказала. Это опять, наверное, зависит от экстравертности и интровертности. То есть, например, Востоку никакое общество, такому глубокому интровертному Востоку, он очень часто... Но, опять же, тут очень много тонкостей. Есть люди, о которых я говорю, и которыми я занимаюсь, это люди, которые все-таки себя готовят к жизни в обществе. И там, в Востоке, они просто живут более уединенно. Знаете, как у Востока, мне очень нравится эта фраза, о друзьях, как он говорит, знаете как? Друзья по тесту. Друзья – это те, кто делают делают прекрасный миг, но не претендуют на следующий. То есть если к югу можно прийти, завалиться, так на ночь глядя с пивком, с водочкой, сказать, посидим хорошо с тобой, давай, ну чего ты тут унываешь, да? То к востоку-то не очень. Восток, он с друзьями где... И заметьте, я, может быть, немножко уже в сторону пошла, но неважно. Смотрите, ведь он же всегда где-то с краю. Он же всегда, вот знаете, он всегда ездит либо в тамбуре, если это поезд купейный, да, либо в отдельном купе, либо где-то на краю, чтобы можно было незаметно уйти, чтобы ему не докучали какими-то неинтересными с его точки зрения общениями, да, навязываниями. То есть он всегда, даже в обществе, ищет для себя уединение. А есть востоки, я их называю улетные. Это востоки, которые просто уходят куда-то в пустыню. Ну, вот сейчас там выкопала пара себе землянку где-то в лесу, и живут вдвоем, и никого не хотят знать, и не очень-то он и умел это копать, но тем не менее как-то вот живут они там, и зиму пережили. То есть им не хочется быть в обществе. Но,
Лариса Федоровна, извините, пожалуйста, но, а вот это, да. Это норма, вот эта норма, вот когда человек уединился в землянке, то есть это что, характерная черта, да, для типа. Потому что вот то, что перед этим мы говорили, знаете, там в поезде едешь, в тамбуре постоял, в сторонке, но люди-то рядом. Ты можешь зайти, это. А когда ты вообще один в пустыне, то вот, есть люди, которым комфортно вот в абсолютном одиночестве.
Да. Я же сказала, улетный Восток, улетный. Они вообще, они даже по-русски говорят совершенно по-другому. У меня такие ученики были, удивительные, гениальные, но понять его надо еще уметь. Ему очень хочется действительно куда-то уединиться. Но это его право. А почему он может уединиться? Он же не один. Он же всегда в диалоге с Богом. Знаете, вот есть такая фразочка, да, говорят, приятно поговорить с умным человеком. Вот ему все время приятно поговорить с умным человеком. То есть с самим Богом он разговаривает. Обратите внимание, ну, если уж мы про Востока заговорили, обратите внимание на Востока такого, ну, такого выраженного, такого длинного, худого, да, вот со всеми атрибутами семи лепестков и него стиля, он идет по улице, он же губочками что-то шепчет, он же глазочками вас не видит. Вы ему нос к носу стыкаетесь, он же вас с вами не здоровается. Вы его дергаете за рукав, он еще не сразу выйдет из того транса, в котором он находится. Вот он на столбы не натыкается, нет. Но человека он не видит, и ему неприятно, когда его достали, вот из этого его... Он же в беседе постоянной, он... Что-то внутри. Анатолий Леонидович говорит такую фразу замечательную, что Восток работает 24 часа в сутки, только не, единственное место, где он не может работать, это его рабочее место. То есть он работает постоянно, он и во сне свои получает идеи. Вот. Поэтому ему общество не нужно, оно его отвлекает. Поэтому приходит жена и говорит, сходи за хлебом, а он лежит на диване. Она говорит, ну сходи за хлебом, сейчас кушать будем. Во-первых, ему кушать не надо. Это его отвлекать, раздражать. Он же в делах. Он говорит, я занят. Она говорит, чем ты занят, ты лежишь. Он говорит, иди, я занят, иди подальше. Он готов заплатить деньги, чтобы она сходила в кино. Потому что таким образом он зарабатывает себе 2 часа свободного времени. То есть вот по нему не поймешь, что он делает. Ты думаешь, что вот стоит с банкой пива, да, и ну, шалопай, да, прожигает время. А у него в это время там в голове. И если у него эти идеи, ему есть куда их отдать, то это бельгиец. А если некуда отдать, то это бомж. Вот разница. Это же совершенно особые люди. Они для того и рождены, чтобы вот эту науку извлекать и давать ее человечеству. А человечество боится их, потому что те идеи, которые Восток ловит вот там в беседах с Богом, эти идеи не пройдены через цензуру плоскости. Ну, особенно в советское время. Ведь востоков просто перекрашивали в север, и они тихо спивались и умирали. Или отправляли их куда-нибудь на восток, далеко. Потому что ведь он же что-то скажет такое, что никакой цензурный комитет не проходило. А кто его знает, что он там такое сказал? Ну, всем нам это известно. Вот. Поэтому что значит «остался один»? Кому-то остаться одному страшно. А почему нам страшно остаться одному? Это очень хорошая тема. Она идет в продолжение к тому, что я говорила на первом занятии. То есть мы, общество помогает нам реализоваться. Общество в нас заинтересовано. Но оно заинтересовано только в тех, у кого есть энергия. Только в тех, кто ему даст взамен энергию. Общество дает нам деньги, дает нам квартиру, ну, все материальное, да? Признание дает нам общество. Но если у человека энергия заканчивается, а энергия – это канал, это движение внутрь, это удаление коряк, о которых я в прошлый раз говорила, это была такая очень глубокая информация, я думаю, что ее тоже надо будет еще расшифровывать. Так вот, если энергия у человека есть, если он знает источники, где эту энергию взять, то он обществу всегда нужен. И тогда общество будет его поддерживать. И кумирить его будут, и за ним будут поклонники ходить, и автографы брать. Ну, разные профессии у людей, но тем не менее он всегда будет замечен. Но как только энергия заканчивается, например, он становится пенсионером, или он ребенок, или он больной, или он инвалид, он обществу не нужен, общество выбрасывает его. И люди постоянно... Так вот, вопрос, где взять энергию? Вот ключевой-то вопрос, чтобы в обществе проявиться. Где взять энергию? А энергию на плоскости люди берут только друг от друга. А если человек берет энергию от другого человека, то, естественно, он ищет общество другого человека, чтобы быть всегда при его энергии. У него и долг занять можно денег, потому что деньги – это тоже энергия. Его можно и сексуально использовать, потому что это тоже энергия. Можно его как друга там как-то тоже приспособить для получения энергии. Отвези меня в аэропорт, там, помоги сколотить баньку там, и так далее. То есть на каких основаниях, опять неоднозначно, может быть чистая дружба, а может быть манипуляция, да? То есть человек на плоскости, он не может иначе жить, у него нет канала, он идет туда в бесконечность, в эту пустыню, где нет поддержки. И поддержку он может найти только в другом человеке. Но когда у другого человека отнимают энергию, он ощущает дискомфорт, и у него возникает с одной стороны, агрессия или желание спрятаться. Но всегда его сопровождает, человек, лампочку на плоскости, всегда сопровождает страх. Потому что, а вот сейчас придет и отнимет. Что-нибудь отнимет, кошелек отнимет, жизнь отнимет, энергию отнимет, жену отнимет. То есть общество – это всегда для человека, у которого нет энергии, это всегда угроза. Поэтому жизнь такого человека очень дискомфортна. И у меня учились очень высокопоставленные люди из вот наших кругов. И вот эти невидимые миру слезы, когда мы завидуем, ну, плоскость завидует, думает, что как там хорошо, а на самом деле никогда ни о чем не жалеете вдогонку. Не жалеете о том, что вам не досталось их бед. Ну, в общем, как-то так, сейчас быстренько не могу вспомнить, Андрей Дементьев стихотворение на эту тему написал. Абсолютно верно, завидовать нечему на плоскости, ни олигарху, ни президенту, никому завидовать нет смысла, нет там счастья. А счастье есть вот здесь, в этом канале, и может быть в этом уединении, но не обязательно же уединение, а может быть... Вот такое явление, например, как Алекс Юновский. Знаете, говорю абсолютно искренне. Человек, который, вот это, знаете, вот такое теплое нечто, да, энергетически наполненное и притягивающее к себе тех людей, с которыми он готов делиться этой самой энергией. Вот понимаете, как необходим обществу такого рода человек, у которого есть альтернативный источник энергии, не взять у кого-то, взять Бога, отдать людям, вот он секрет успеха в обществе, вот это главный секрет для нашей маленькой компании. И нет другого секрета. Пока человек может там сколько угодно где-то учиться и что-то узнавать, и что-то пытаться делать, и двигаться в разных направлениях, но пока он не овладел вот этим собственным источником энергии, не выявил его, он обществу не нужен.
Лариса вот Федоровна, а да. Как много таких людей, ну, вот как Алекс, которые черпают энергию не от людей, а от источника?
Вот если нам такой человек попадается в жизни, то это большое счастье. Таких людей немного, конечно, потому что это люди, я вот сейчас говорю вообще, да, о людях такого типа, это могут быть люди разного иного стиля, но это люди, которые озаботились тем, чтобы понять, кто же я и для чего же я. То есть озаботились тем, сами озаботились, по какой-то вот своей внутренней причине, чтобы двинуться внутрь, вот сюда, вот к высшему я, к своему базису. Кого-то жизнь побила, и тогда он озаботился, а кто-то просто не может иначе жить. То есть ему неуютно. Ну, понимаете, Алекс настолько удобная модель, потому что мы же его все время слушаем, и на его примерах, конечно, очень удобно на него ссылаться, понимаете? То есть если человек не встретил в школе таких прожекторов, которые могли бы быть для него интересны, значит, он задумывается, а что же, собственно, со мной тоже было очень похожее, только не в школе, а вот в другой общественной, вот в жизни, в окружении, не в учебе школьной, а в школьном окружении. Тоже же был вопрос, что что-то, с кем-то что-то не так. Либо это я вот как-то не в себе, либо это общество как-то стоит на голове, а я на ногах. Но ведь легче-то предположить, что общество-то в порядке, а это я, наверное, на голове стою, и что-то у меня все по-другому. А потом в один прекрасный момент человек вдруг убеждается, что да нет, я-то в порядке, а это общество живет по законам лжи. Общество лампочек живет по законам лжи. То есть оно стоит на голове, ногами кверху. И, как говорит Эдуард Гуляев, вот полярность спутана, понимаете? Да, у общества спутана полярность. Его лечить надо. Это состояние больного человека. Так вот, оказывается, что прожектор-то очень часто, вопреки тому, что нам говорили раньше, это есть здоровый человек. А нам же, как говорили, коллектив всегда прав. Человек, меньшинство подчиняется большинству. А на самом деле совершенно наоборот. Прав тот, кто связан с Богом. А тот, кто вот живет в отрыве и отнимает энергию друг у друга вот в этой постоянной борьбе, этот человек в отрыве, он изолирован, ему негде взять энергию. Ну вот примерно так. Не знаю, ответил я или что-то еще надо
уточнить? Да, да. Лариса Федоровна, как вы считаете, вот энергию от источника человек получает тогда, когда находит свое предназначение, начинает двигаться, вот угадывает это направление, начинает двигаться. И тогда ему для реализации вот эту энергию и дают, да?
Так, только да. Так, только так. Mm-hmm. То есть вот три источника энергии. Три источника и три составных части марксизма когда-то мы изучали. Вот вам не пришлось? Да, так вот три источника энергии. Первый, самый распространенный, это человек. Хочу выйти замуж, потому что же это я одна, как бы мне ребили, нет, к дубу перебраться. Я бы тогда не стала гнуться и качаться. Ну, а какой-нибудь ясень хочет перебраться в какой-нибудь тоже крепенькой такой, да? Вот, чтобы не гнуться и не качаться. Но это мы уже обсудили. Берем энергию друг от друга, любовь быстренько заканчивается, начинается перетягивание каната, ты мне не додал, я недополучила и так далее. Это и всем известно, все проходили. А второй вариант, где мы берем энергию, это природа. Это вот как раз тот самый Восток, у которого с энергией-то слабовато. Он уединяется куда-нибудь в землянку, в лес, в пустыне, в поле. То есть природа. Но природа, где она? Вот приехала я в Москву, и дышать нечем, да? То есть за природой надо ехать куда-то далеко. Уже в окошко ты ее не увидишь. А наши дети, может быть, и зеленого росточка не увидят. Ну, не знаю. Ну, дай бог, что так не случилось. Но все равно природа становится очень дорогим удовольствием. Если раньше ты распахнула окно, и у тебя сад тут цветущий, да, под окном, благоухание. Вот она природа. И тогда они сидели в тишине своих садов, дворяне, и писали свои замечательные романы. Вот было творчество. А это второй источник. У нас каменные джунгли. И мы все заложники этих каменных джунглей. Представьте себе, что в многоэтажном доме прекратился свет и перестали подавать воду. Ну и все, и жизнь завершилась на этом. А расчета-то нет на это, да? А какой же третий источник? А третий источник – это как раз и есть творчество. То есть творчество – это единение с Творцом, ничего другого. Ни пляски, ни песни, там, ни музыка боевая, нет. Это единение с Творцом, канал связи, вертикаль, тело, душа, дух. У лампочки только тело, у нее нет, у нее начало души, самые низменные такие, с отрицательными чувствами, эмоциями. А вот высших проявлений души и духа у нее просто нет. А у прожектора все это есть. И канал сформирован, и по этому каналу человек получает информацию от Господа Бога. И он знает, как сделать правильный выбор. Он чувствует телом, просто тело подсказывает, вот этот человек мне неприятен. Это не только южное тело подсказывает. У юга это тело просто вообще для того и создано. Но именно юг он для того и создан, чтобы ощущать вот эти нюансы отношений. Но любое тело прожектора, северного, западного, восточного, южного, любого, оно реагирует приятно-неприятно. И если мы это приятно-неприятно перестаем ощущать на уровне потребительства, ой, люблю пивка попить, как приятно. Ой, люблю шашлычок с коньячком. Песенка такая есть про шашлычок с коньячком. Как приятно. Вот если человек начнет отличать приятно по миссии, от приятно для ублажения тела, то тогда он и начинает уже эти сигналы понимать. А когда он эти сигналы начинает понимать, и он начинает, он пока сначала-то им не доверяет, он пока боится оторваться от этой плоскости, он цепляется в нее прямо так когтями и говорит, нашелся бы какой враг, чтобы меня спихнул с этой плоскости. А сам я никак не хочу от нее отрываться, она меня столько лет кормила, поила и как-то удерживала, хоть и пинала, но ничего, привычно. А там оторвешься неизвестно что, ну как уши сокол, знаете, да? Вот, так вот, страшно сначала довериться. А потом, когда человек однажды делает этот шаг и убеждается, ну надо же, а когда он его делает? А когда безвыходная ситуация? Когда уже вот либо так, либо так, либо пан, либо пропал. Тогда человек дает Богу обет и говорит, как Порфирий Корнеевич Иванов, Господи, если позволишь мне вылечить эту женщину, пойду босиком в свою родную деревню. И вдруг на его глазах женщине становится лучше, а до этого ну никак. Вот оно. И он тогда понимает, ага, так оно работает, оказывается. А вот какое у меня при этом чувство-то было. И когда второй раз это чувство придет, человек скажет, так, а я уже знаю это чувство. Так вот оно как бывает, когда ответ правда. И тогда человек начинает это тренировать, вот чем мы и занимаемся вот на наших курсах самопознания. А когда он начинает это тренировать, у него уже этот ответ всегда с ним. Потому что, понимаете как, ну вот смотрите, договор ты подписываешь какой-нибудь. Оказывается, что там мелкими буквами что-то было такое написано, чего-то не разглядел, поэтому попал в какую-то боговую яму. И никогда нам сознанием, мозгом нашим, который не для этого предназначен, как я сказала, нам в этом не разобраться никогда. И поэтому мошенникам очень удобно с нами иметь дело, когда нам приспичило, и у нас безвыходная ситуация, надо купить или продать там квартиру, или взять кредит, или что-нибудь. А если этот индикатор внутри вас, и он вас просто не пускает на эту сделку. Ну вот вдруг ваши ноги почему-то не идут. Знаете, Или вдруг ваше сознание как-то отказывается вам служить. Ага. Или вдруг, смотрите, вот я хочу что-то сказать человеку, а человек меня вдруг раз и перебил. Ага, говорю я себе, так значит, этого не надо ему говорить. Я быстренько спохватываюсь и уже ему это не говорю. Я еще пока ничего не знаю, я только что была ему готова это сказать. Проходит время, и я вдруг понимаю, боже, какое же счастье, что вот тогда меня что-то остановило, и я ему не сказала. И вот такая жизнь у прожектора, понимаете? То есть она жизнь в постоянном единении с Творцом. И когда ты начинаешь делать то дело, ради которого ты пришел, ну вот я, например, будучи физиком, вдруг стала гусеологом, можно так сказать, гусеологоэсмологом, да? Слово психология здесь не подходит, это совершенно другие вещи. То ведь это же почему? Это же тело привело. Это же я еще и эсмологии не знала, я просто была поражена, когда увидела, как моя жизнь вдруг вся объяснилась. А потому что там мне было плохо, там я умирала, там я погибала. Просто в хорошем коллективе, с хорошей работой, с хорошей зарплатой, а вот ноги не несут, и все на работу, понимаете как. И задыхаешься где-то в метро без всякого смога. Вот оно. И когда начинаешь это все понимать и чувствовать себя, то ты понимаешь, что главная твоя задача – это именно базис. А все остальное очень хорошо потом укладывается на вот эту самую основу, на стержень личности, на ее фундамент. Слушаю еще вопросы.
Лариса Федоровна, вот есть вопрос, пожалуйста. Ребята, вопрос?
Нет, Саша.
Хорошо. Лариса Федоровна, у меня вот такой вопрос, возвращаясь к востокам, вот этим особо задумчивым, да? А вот есть такая болезнь, ну, считается болезнью, аутизм. Вот это как-то перекликается... Или это совершенно разные вещи?
Да, это может и перекликаться. Вообще любая болезнь – это какая-то зашкаленность, это какая-то, опять же, вызванная общением с обществом. Ну вот об этом я уже говорила на своем занятии об эсмологии, и, конечно, об этом обязательно скажут Анатолий и Тамара Панченко. Анатолий Леонидович, он к тому же еще и психиатр. То есть, вот, но я сейчас о другом немножечко скажу. Аутизм, он, вот Восток, он очень часто уходит в этот самый аутизм от этого мира. То есть, например, ваш ребенок – глубокий Восток. Вы об этом не знаете. Очень часто Восток рождается у Западов, у Северов. То есть он берет энергию дополняющую, ту, которой нет у родителей. А для родителей, для северного родителя, где все как положено, где ручки надо помыть, а зубки почистить, и в школу не опоздать, вот такой ребенок – это просто непонятный разгильдяй, и просто неизвестно, ну что, бейте его, ну тут что с ним делать, да, родители просто разводят руками. И начинается насилие, то есть надо встать, надо в школу идти, нет, ты должен, нет, ты там гимнастику сделал, нет, ты облился, нет, ты пробежал там. Востоку это все, ну, глубоко тяжело, да. И тогда этот ребенок перестает, он уходит от мира внутрь себя, он закрывается внутри себя. Вот не дай бог такого ребенка, ну я сейчас не о ком и в общем говорю, но вот такого глубоко восточного ребенка, гениального, там внутри такое происходит, он еще свою прошлую жизнь не забыл, он еще вот в этом всем, у него такая потрясающая справедливость в его голове живет, да? И вдруг вы его отдаете в детский сад, куда его грубо отрывают от мамы, а он привязан еще, он еще не отошел, он привязан. Он испытывает стресс, там, может быть, с ним плохого-то не очень делает, ничего, да? Но вот сама эта обстановка чужих людей, равнодушных очень часто, вот этой суеты, бегания, отнимания друг у друга чего-то, в чем живут вот дети часто, да, в этих учреждениях. И, ну, собственно, то, о чем мы сейчас, для чего мы создали университет, чтобы как-то все это изменить. Ну, вот ребенок попал в эту обстановку, маленький, ему 3 года, ему 4 года. Что ему делать? А ему ничего не остается, как стать аутистом. Это одна причина. И вторую, очень кратко скажу, это дети индиго. Вот ребенок индиго, это или до шестой расы люди, которые уже рождаются другими, собственно, для, как бы для жизни вот в этом третьем тысячелетии в новых условиях, они уже с этим своим каналом, с открытым. И если вот мы говорим, как родился ребенок, повезло ему, что рядом мастер, который не забьет его канал, значит, ребенок вырастет талантливым сразу. Не повезло, родители забили ему канал, родители, воспитатели, школа, да? Значит, ему надо будет потом либо во взрослом состоянии приходить ко мне на курс, либо, ну, не знаю, как и по-другому выкарабкиваться, либо просто оставаться, смириться, сложить лапки, как та лягушка с метанием, и сказать, ну что ж, мне уже много лет. А вот, никого не имею в виду, просто такая сказка есть про лягушку в сметане. Вот. А здесь другая ситуация. Здесь ребенок родился уже прожектором, который знает, что он прожектор, и понимает, что ему с этими родителями, которые там вытри носик, не бегай, не разбей коленку, ему не о чем с ними разговаривать. Ну и тогда он тоже уходит в себя, и он вполне нормальный, он там внутри все понимает, у него канал открыт, он информацию получает, он не отстает, он даже учиться может хорошо. Но родители его не понимают, они ведут куда? Психиатру детскому. Психиатр лечит чем? Такими маленькими, хорошенькими, красивенькими, совершенно не страшными таблеточками. А после этого ребенок аутист уже, ну, так серьезно и хорошо, надолго. Ну так.
Лариса Федоровна, у нас еще есть вопрос. Екатерина, микрофон включен.
Слышно меня, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно, да?
Здравствуйте, Лариса Екатерина, Федоровна. Слышно?
Хочу спросить вас, вот я восток по вашему описанию, я учительница физики, я правильно выбрала профессию? Объясните мне.
Ну, во-первых, по моему описанию. Так, Екатерина, а вам нравится ваша профессия?
Да, нравится, но, знаете, задумалась в последнее время, очень тяжело, и материально вот совершенно это как-то не окупается, затраты вот эти мои энергетические. Я вот почему, думаю, может, я, ну, сомневаться начала, может, я неправильно выбрала профессию, потому что, ну, может, надо мне чем-то другим было заниматься, понимаете, поэтому хотела вас спросить.
Ну, вот. Так это ж не меня, это ж надо в свою вот туда, вот высшее я глянуться, а я могу дать только методику. То есть это же нужно спросить себя, я же вас не вижу даже, я даже не знаю вашего другого аспекта, то есть вы востока-север или востока-юг, или вы северо-восток, или вы юго-восток, или вы плюс-север, минус-восток, или вы минус-север, плюс-восток, я этого ничего про вас не знаю, да? А это все совершенно разные вещи. Я могу только что спросить, вы учились когда физике, вы закончили физический факультет, да?
Да,
вам это доставляло удовольствие?
Ну как, интересно было, но это тогда была девочка, с девушкой тогда молоденькой. Вот. А сейчас я прихожу к выводу, что это мужская наука, понимаете, вот она трудная, сложная. Это
вот смотрите, я что я вам скажу про себя, потому что все прямо чисто как по мне. Значит, у меня диплом с отличием очень серьезного вуза, да? Вот два диплома с отличием было, один из них мой. Люди, которые мне его давали, они осмологию явно не знали. И я тоже не знала. Но я была очень усидчива, и я разработала свою систему обучения. То есть вот моя сила еще в том, что я умею, как у Симона Соловейчика было сказано, учение с увлечением. Я умею учиться с увлечением сама, научила этому своих детей, и поэтому учеба нам давалась легко. Значит, я выучила ни сидением, ни зубрением, ничем. Но потом я с физикой все было у меня великолепно. Это было очень интересно. Я просто подозреваю, что, может быть, и у вас точно так же было. Но потом я выхожу замуж за совершенно гениального человека, у которого физика, ну, восток и север, одним словом сказать, да, плюс восток, минус север, то есть это супер. Вот. И что я вижу? Что то, что я... Знаете, да, я великолепно учусь, у меня все прекрасно, я учусь... То, что я сегодня не успела договорить, как учиться телом, а не памятью. Я-то учусь памятью, и то, что мне дается с большим трудом, он получает через канал, через тело, абсолютно не заморачиваясь, и он сидит на диване, лежит на диване и получает те же знания. И вот когда я увидела вот эту разницу, я поняла, что что-то здесь не так, что один из нас точно не физик, и понятно, что это я. Понятно, Екатерина? Вот такой ответ. Так что вы себе ответ уже сами дали. А только осталось вот разобраться и понять, что вы можете, как вы можете изучить себя, понять себя и
разбираться дальше. Дело в том, что уже у меня уже опыт такой солидный, хороший стаж. И как-то сейчас менять что-то, вот, например, тоже трудно. Я вот что и сомневаюсь. А иногда решаешь вот эти задачи, которые нам там предлагают. Думаешь, куда я попала? Боже, куда я попала? Вот понимаешь, такое чувство. Ну, может, это просто я так это плачусь. А еще знаете, что хотел спросить вас? А откуда вот появилась вот эта теория, которую вы рассказываете? Вот что люди делятся на четыре типа, там юг-восток, вот разные, да?
А, про юг-восток это эсмология, это Анатолий и Тамара Панченко.
Это да, они разработали эту теорию?
Они ее создали на основе того, что было создано до них, да? И на основе собственных дополнительных, совершенно гениальных разработок. То есть это настолько удобная теория и, в общем-то, доступная к пониманию очень быстро. Поэтому вот будет в среду, я думаю, будет именно тот урок, который про семь лепестков. Не пропустите, послушайте обязательно. И это
хорошо, спасибо. Серьезно. А там говорится в этой теории о выборе партнера, вот как
Восток. Да, это универсально, конечно, это универсально, все универсально.
А
Восток, если у вас открыт канал, понимаете как, вот я говорю, что вот мой курс опирается на два кита, вообще на самом деле на три, но про третьего я пока молчу, но это два кита. Первый кит – это дусология, это то, чем я занимаюсь, про вертикаль, про адвазис, то, что я сегодня рассказывала, про путь внутрь себя, к себе настоящему, открытие себя. А второй кит – это эсмология. И вот как я вижу, да, одно без другого не работает. Понимаете? Вот. Поэтому то, что дает эсмология, это замечательно разбираться в обществе. Вот на плоскости, то, что я называю плоскостью, великолепно. Но если вы найдете на плоскости себе подходящего партнера, а сами вы человек творческий, подходящего и не стилистически найдете, но канал у него закрыт и пробка забита, то не получится жизни-то. Вроде бы и подходящий человек. Поэтому здесь есть вот обязательно вместе. Мы никак не можем сэкономить. У меня иногда приходит человек, люди ко мне на тренинг, я хочу им рассказать какое-то занятие и думаю, ну не буду я им так подробно, но расскажу-ка я им покороче. Ну вроде как вот это понятно, ну вот тут вот эту фразочку я им не скажу. И получается, что ничего подобного нет. Тут же следует вопрос, тут же никак невозможно сократить. Поэтому, ну вот так. Делайте.
Лариса Федоровна, да. Спасибо. А скажите еще, пожалуйста, а вот эта теория эсмология, да, называется она?
Эсмология. Эко-социоментальная структура общества.
Ага, вот, расшифровывается. Она перекликается как-то с разделением людей по темпераментам или там, например, интроверты?
Деление людей по темпераментам – это самое-самое первое. Вот то, что было создано тогда в глубокой древности, да?
Вот тоже четыре. Они перекликаются с югом этим? Нет?
Нет.
Никак, с югом вот, западного.
Нельзя искать никак. Это да, все с этого начинают. Найти какие-то аналогии там, допустим, с космологиями никак ли там типы не перекликаются, с соционикой не перекликаются ли типы. То есть есть, конечно, какая-то перекличка, но здесь гораздо глубже.
А есть литература? Можно почитать?
Анатолий Тамара Панченко. Вот у меня есть курс полностью, но на дисках. Я его, когда я узнала эту теорию, а это было 2001 год, я была потрясена в буквальном смысле. Я 5 дней не спала, у меня перелопачивались все отношения в голове, все полученные, неполученные какие-то, я не знаю, выгоды, там, преимущества, потери и так далее. Все это, огромная работа внутри шла, я к этому привыкала. Потом я стала ходить на все занятия. Я эти занятия обрабатывала, потому что я вам сказала, что я создала свою систему обучения, по которой я стала отличницей в школе и в институте, не будучи зубривой, да? И вот через эту систему обучения я пропустила и эту теорию, как пропускают все то, чему очень пытливо много лет вообще училась у разных удивительных учителей. Я создала этот курс Анатолия и Тамары Панченко, это мною обработанный. Вот этот курс у меня есть на дисках. На этом курсе я учу своих учеников, которые приходят ко мне учиться мастерству результативных контактов с Богом и людьми. Так называется мой курс.
Интересно.
Это можно у меня получить, приобрести. У меня есть сайт, который... Да, у меня продается это все, и тест можно сделать. То есть это будет полноценное понимание, знание. И с моими консультациями, в принципе, можно будет обратиться ко мне, и я могу, что непонятно, я могу объяснить. Вот. А что есть у Анатолия Леонидовича и Тамары Григорьевны, это обращайтесь к ним. Я знаю, что есть видеоматериалы, но поскольку я сама люблю больше аудио, ну вот так у меня, да, потому что я пошла и слушаю и в машине, и на улице, и в электричке, и везде. Лично мне это приемлемее, чем сидеть, глядя в экран. Но у каждого по-своему. Запады любят, например, глазами воспринимать информацию, кроме того, что ушами. Поэтому вот то, что касается меня, я сказала, а что еще есть, это к Анатолию, пожалуйста, Леонид Ильич
и Тамаре Григорьевне. Спасибо, в среду.
Да, в среду их занятия.
Хорошо, спасибо большое, всего хорошего.
Спасибо вам, всего доброго.
Всего доброго.
Так, ну есть еще вопросы?
Лариса Федоровна, у нас осталось буквально полторы минутки до окончания.
Ага, ну отлично. Ну что же, я очень рада, что все-таки я успела что-то сказать. Наверное, я скажу все-таки завершающие вот такие слова. Смотрите, мы с вами сказали, что такое я и что такое им. Ян – это то, что вовне, им – это то, что внутри, да? То есть у нас есть лампочка на плоскости или прожектор. Это вот два разных состояния. Есть профессионал и есть мастер. Это два разных состояния. И когда-нибудь мы поговорим о том, в чем они разные. Есть лидер плоскости и мытарь. Есть созидатель, духовный лидер. Есть бизнесмен, есть предприниматель. Это разные вещи. То есть вот все это объясняется, вся эта разница объясняется вот этой теорией. Есть надстройка, есть базис. Есть высиживание информации, есть озарение. Есть компиляция из известного, есть открытие. Есть образование на плоскости, есть самообразование, обучение у мастера. И, как высший пилотаж, обучение у Бога. Есть канал закрытый, есть канал открытый. Есть ограничения, страхи, догмы. Есть открытость, свобода, единение с Творцом. Есть поиск одобрения хозяина земного, а есть поиск истины. Есть подтасовка фактов под ответ, а есть осмысление открытого. Вот это я сказала быстро, но в записи это можно будет обдумать. И вообще информация к размышлениям. Вот об этом стоит размышлять. Это очень важные мысли, которые позволяют человеку двигаться вверх. Я благодарю всех участников сегодняшней беседы. Я благодарю всех организаторов сегодняшней беседы. В следующий раз мы встречаемся 9 числа, через 2 недели. И кого интересует курс самопознания, я могу в скайпе сегодня поговорить на эту тему. Всего доброго!
Лариса Федоровна, спасибо. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Да, хорошую нам погоду, чтобы не было дождей и гроз. Ребята, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы об уроках у нас на форуме. И там вы можете задать любые вопросы Ларисе Федоровне. Лариса Федоровна отвечает на эти вопросы. Вот. Либо пишите в следующий раз, пожалуйста, голосом. Пишите вопросы, и мы Ларисе Федоровне все зададим.
Я отвечаю.
Огромное спасибо, Лариса Федоровна, вам за урок. Да.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.
Следующий урок у нас Николай Иванович Козлов. Пожалуйста, приходите. Всех ждем. Спасибо. До свидания. Пока-пока.